В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. Добрый вечер. С вами сегодня Александр Касаткин. Слушайте в нашей программе. Как переводят слова Николя Саргази на русский и грузинский?
Сообщения продолжали поступать до сегодняшнего полудня, пока некоторые грузинские министры не пристыдили журналистов за незнание французского языка.
Вывод российских войск из Перери. Начало или конец?
Я считал и считаю, что этот шаг был преждевременным.
Наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Подробности слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Грузия готова подписать соглашение о неприменении силы, но только с Россией. Администрация президента США требует от России вернуться на позиции, которые войска занимали до августа 2008 года. Представители самопровозглашенной республики Южная Осетия высказали свое неодобрение по поводу вывода российских погранвойск из Перери. Переговоры о деталях соглашения о неприменении силы начнутся тогда, когда начнется процесс деоккупации, и в этом освобождение села Переви не подразумевается, заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, комментируя заявление президента Франции Николя Саркози. По словам Каландадзе, Грузия всегда была готова подписать соглашение о неприменении силы, но с одним условием – соглашение будет оформлено только с Россией. В любое время, когда Российская Федерация будет готова оформить с нами такого типа соглашения, Грузия не отступит, заявила Каландадзе. Во вторник президент Франции Николя Саркози призвал Грузию подписать соглашение о неприменении силы с самопровозглашенными республиками, а Россию допустить на эти территории европейских наблюдателей. Администрация президента США требует от вооруженных сил России вернуться на позиции, которые они занимали до августа 2008 года. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Марк Тонер. По его словам, США заинтересованы в возвращении международных наблюдателей в конфликтные регионы Грузии. Тонер отметил, что возвращению напряжения в регионах. Представитель Госдепартамента США добавил, что наблюдатели Евросоюза должны... Представители самопровозглашенной республики Южная Осетия высказали свои... Остальные сопредседатели женевских дискуссий положительно оценили этот шаг, сообщил журналист по урегулированию Борис Чочиев. Как отмечает Чочиев, перенос поста был преждевременным, хотя территория Перейви не входит в границы бывшей Юго-Осетинской автономной области. В результате вывода российских войск из Перейви Юго-Осетинское село Кардан Мазан за неимением дорог оказалась отрезанным от остальной территории Южной Осетии. Подробнее об этом в сегодняшней программе «Радио Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа. Новости.
Москва и Вашингтон надеются, что позиция Грузии не станет препятствием для вступления России в ВТО, сообщил в среду журналистам экономический советник президента США Лоренс Саммерс. Лоренс Саммерс по итогам переговоров с первым вице-премьером Российской Федерации Игорем Шуваловым сказал: «Мы признали необходимость креативных решений, которые помогли бы не допустить, чтобы ситуация в Грузии стала препятствием для интеграции России». По его словам, проблема состоит еще и в том, что России нужно завершить переговоры не только с США, но и с другими странами. Грузия заявляет, что не поддержит членство России в ВТО до тех пор, пока Москва не пустит грузинских таможенников в Абхазию и Южную Осетию. В правительстве Испании произведены коренные изменения, объявленная цель которых – стимулировать борьбу с экономическим кризисом, сообщает корреспондент Мадриде Виктор Черецкий.
Первым зампредом правительства социалистов назначен всесильный министр внутренних дел Альфредо Перес Рубалькава, министром иностранных дел Тринидад Хименес, министром здравоохранения Лери Пахин. Речь идет о трех лично преданных премьеру политиках. Замены произведены в руководстве и других министерств. премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Мы предупредили любую возможность политической нестабильности, так что теперь есть все возможности, чтобы удвоить наши усилия в борьбе с экономическим кризисом. Политические наблюдатели напоминают, что в последнее время некоторые видные деятели правящей партии требовали отставки Родригеса Сапатеро в связи с его неспособностью справиться с кризисом. Таким образом, изменения в правительстве наблюдатели связывают с желанием премьера укрепить свои личные позиции. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Турции студенты протестуют против снятия запрета на ношение мусульманских головных платков – хиджабов. Об этом сообщает корреспондент Стамбула Елена Солнцева.
В Анкаре полиция задержала группу студентов, которые, протестуя против отмены запрета на ношение мусульманского головного платка в вузах страны, забросали яйцами госминистра Эгемена Багиша. Инцидент произошел, когда министр выходил из здания университета. Один из участников акции сказал: «На минувшей неделе высшая образовательная комиссия приняла решение об отмене запрета на ношение хиджаба. Отныне все студентки, носящие традиционные мусульманские головные платки, могут посещать занятия. Мы организуем общенациональную забастовку студентов против этого решения, которое угрожает светскому строю республики». Ранее премьер-министр Турции и лидер партии справедливости Реджеп Эрдоган несколько раз пытался отменить закон, запрещающий женщинам носить головные платки в общественных учреждениях и вузах страны. Конституционный суд, однако, каждый раз откладывал решение этого вопроса. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Чехии суд приговорил 4 молодых людей к длительным срокам тюремного заключения за поджог дома, в котором проживала цыганская семья. При этом тяжелые ожоги 80% поверхности кожи получила 2-летняя девочка. 4 молодых людей были признаны виновными в попытке убийства по мотивам расовой ненависти. Все они своей вины не признали.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня одной из главных тем обсуждений в Тбилиси стали высказывания президента Франции Николя Саркози. На вчерашней пресс-конференции Саркози сказал, что Грузия должна подписать обязательства о неприменении силы. Также он отметил, что в переговорах с Россией они достигли положительных результатов, в том числе и по вопросу допуска европейских наблюдателей в самопровозглашенной республике Абхазия и Южная Осетия. В Москве и Тбилиси по-разному интерпретировали эти заявления французского президента. Из Тбилиси рассказывает наш корреспондент Олеся Вартанян.
Вчерашняя пресс-конференция первых лиц Франции, России и Германии сегодня стала поводом для пересудов в Тбилиси. Пресс-конференция лидеров Большой Тройки длилась почти 40 минут и была посвящена множеству самых разных вопросов, касающихся отношений Европы и Кремля. И, может быть, грузинская тема так и осталась бы незатронутой, если бы французский президент Николя Саркози в середине ответа на вопрос по совсем другой теме вдруг сам не начал говорить о Грузии. Сначала Саркози поблагодарил Медведева за вывод российских военных из Переви, после чего он сказал следующие 3 предложения.
С другой стороны, Грузия должна дать обязательства о неприменении силы. Было бы хорошо, если бы наши друзья из России согласились бы с присутствием европейских наблюдателей в этих территориях. И мы над этим работаем. Мы говорили обо всем в атмосфере доверия. И мы, думаю, пришли к положительным результатам для всех.
Уже через несколько минут слова Саркози стали поводом для различных интерпретаций. В СМИ появилась информация, что Франция призывает Белиз пойти на уступки Кремлю и, наконец-то, подписать соглашение о неприменении силы. Такие сообщения продолжали поступать до сегодняшнего полудня, пока некоторые грузинские министры не пристыдили журналистов за незнание французского языка и прямое использование тенденциозного перевода российских информагентств. В интервью «Эху Кавказа» грузинский замминистра иностранных дел Гига Бокерия говорит, что со стороны Саркози не было никаких призывов подписать соглашение о неприменении силы.
Президент Саркози так не говорил. И нам неизвестна такая позиция любого из наших партнеров. Все считают, что если будет новый договор, это может быть хорошо. Но, естественно, это не значит, что тот договор, который был заключен при посредничестве самого президента Франции, господина Саркози, он потерял силу, напротив.
Через несколько часов после выступления Николя Саркози на пресс-конференции в Вашингтоне официальный представитель Госдепа заявил, что США призывают к возвращению наблюдателей в Абхазию и Южную Осетию с целью, цитирую, «снижения напряженности общей ситуации». Конец цитаты. После такого наплыва заявлений по вопросу наблюдателей в Тбилиси заговорили о возможных подвижках в этом вопросе. Впрочем, не только в Тбилиси, но и в Москве. Зампред Международного комитета Российской Госдумы Леонид Слуцкий в интервью «Эху Москвы» сказал, что он поддерживает позицию Саркози по вопросу допуска наблюдателей, и так объяснил видение Москвы этого вопроса.
Я считаю, что наблюдатели должны быть и в Абхазии, и в Южной Осетии. Но вместе с тем здесь не требуется никакого согласия России. Россия этому не препятствует. Дело в том, что на политической карте мира появились два новые государства – Абхазия и Южная Осетия. И именно руководство этих суверенных государств должно дать добро на доступ международных наблюдателей на территорию этих стран.
Замминистра иностранных дел Гига Бокерия говорит, что высказанная Слуцким позиция для Грузии не новость, и дипломаты регулярно слышат ее на женевских дискуссиях. Бокерия утверждает, что вчера примерно полчаса Саркози, Меркель и Медведев обсуждали только вопросы, связанные с Грузией, и что одной из главных там была тема допуска наблюдателей, говорит Гига Бокерия.
Вопрос заключается в том, есть ли какая-то новость позиции Российской Федерации, которая до сих пор принципиально, как они сами говорят, не допускала миссию Евросоюза на территории, которые находятся под их оккупацией, под их эффективным контролем. Если будет хоть какой-то знак, что эта позиция меняется, это будет позитивный шаг. Будем ждать.
Заявил замглавы грузинского МИДа Гига Бокерия. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Власти самопроглашенной республики Южная Осетия высказались против инициативы Москвы о выводе российских военных из приграничного грузинского села Переви. По словам спецпредставителя президента республики Бориса Чучьева, из-за этого преждевременного, по его мнению, шага, в зимнее время фактически останутся отрезанными от территории республики несколько осетинских селений. Об этом Борис Чучьев заявил на сегодняшней пресс-конференции в Цхинвале. На ней побывала наша корреспондент Зарина Санакоева.
Несмотря на то, что в официальном пресс-релизе, прошедшей в Женеве дискуссии, приветствовался факт вывода российских военных из села Переви, юго-осетинская делегация высказалась по этому вопросу отрицательно. Вот что заявил глава делегации, полпред президента Южной Осетии Борис Чучьев сегодня на пресс-конференции в Цхинвале.
Я считал и считаю, что это шаг был преждевременным, потому что да, территория Переви не входит в границы бывшей юго-осетинской автономной области. Мы из территории Грузии не хотим ни одного сантиметра, но тогда села Малый и Большой, село Карзман, остаются в логово грузинских властей. То есть объездную дорогу, которую должны были построить в конце 2008 года, нас уверяли и убеждали, что объездная дорога от Синагура до Карзман будет построена. Граждане Республики Южная Осетия, жители села Карзман, подконтрольно нам. Но сейчас этой дороги нет. Я посылал своих представителей туда. Зимой эти жители останутся в Грузии. Те структуры, которые делали эту дорогу, они дезинформировали как Москву, так и нас. Но мой представитель за день до поездки в Женеву, я его направил туда, они посмотрели, там никакой объездной дороги пока нет.
Юго-осетинская делегация попыталась привлечь внимание международного сообщества, что Цхинвал готов к возвращению грузинских беженцев. Речь шла о необходимости возвращения в свои дома жителей Лениногорского района, которые ушли во время военных действий в августе 2008 года.
Учитывая, что 98% жителей Лениногорского района, которых по приказу из Грузии заставили покинуть свои дома, которых никто не выгонял, и дома их целы, мы готовы там всем социальным вопросам поддерживать их, и мы, проявляя заботу о наших гражданах, которые стали жертвой циничной пиар-акции Грузии, им они нужны не как люди, якобы пострадавшие, а как инструмент давления на международное сообщество, что, видите ли, вот они стали беженцами. Мы сделали специальное заявление, где мы обратили внимание присутствующих, что власти Южной Осетии готовы организовано под наблюдением Управления Верховного комиссара ООН по беженцам вернуть их в места прежнего постоянного проживания. И с оговоркой, что они должны признавать Конституцию и законы нашей страны. Они наши граждане.
По словам Бориса Чочиева, это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Грузинская сторона и сторонники Грузии на этих переговорах не только высказались против этого заявления, но и выступили против того, чтобы сам факт заявления был занесен в пресс-релиз мероприятия. В знак протеста грузинская сторона покинула зал переговоров. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Напомню, что вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами Александр Касаткин. У нас подошло время для нашей постоянной рубрики «Некруглый стол».
«Эхо Кавказа».
«Некруглый стол». Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
«Эхо Кавказа».
Сегодня нашу постоянную рубрику «Некруглый стол» ведет Демис Паландов. Ему слово.
Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – споры вокруг выполнения соглашения о прекращении огня 2008 года, так называемого «соглашения Медведева-Саркози». У нас на линии телефонной связи из Тбилиси политолог, член Грузинского фонда стратегических и международных исследований Арчил Гегешидзе и из Москвы политолог, руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Итак, вчера российский МИД выпустил заявление о том, что выводом войск из села Переви Россия полностью выполнила соглашение Медведева-Саркози. А сегодня грузинский МИД охарактеризовал это заявление как, цитирую, «очередную циничную попытку руководства РФ избежать взятых ею международных обязательств». Реальность в том, что Россия пока еще оккупирует 20% территории суверенной Грузии, а в оккупированных регионах расположено несколько военных баз и до 10 тысяч военнослужащих, сказано в заявлении грузинского МИДа. Итак, у меня первый вопрос в Тбилиси. Арчил Гегешидзе, Грузия фактически настаивает на том, что Россия по соглашению Медведева-Саркози взяла на себя обязательство полностью вывести войска из самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Напомню, пункт договора звучит так. Вооруженные силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. Арчил, как вы считаете, вот этот пункт действительно можно прочитать так, как это делает грузинское правительство?
Ну, я думаю, что не только это грузинское правительство, так читают наши европейские и другие партнеры. То есть предвоенные боевые позиции поменяются от позиции на 6 августа. Вот только таким образом можно интерпретировать этот пункт данного соглашения.
Но на 6 августа все-таки российские военные присутствовали в Южной Осетии.
Там были миротворцы совершенно с другим мандатом, с другим количеством, с другим вооружением. Сейчас речь идет о регулярной армии, о боевой технике и так далее.
То есть получается, что Россия, которая это соглашение фактически направляла в Тбилиси как ультиматум, сама себе, естественно, в этом участвовал и французский президент, сама себе подготовила такую ловушку.
Я так объясняю решение российского правительства признать независимость Абхазии и Южной Осетии, а потом вести туда свои войска. В силу того, что данный пункт, о котором мы говорим, обязывает Россию выводить свои войска на позиции на 6 августа, вот для того, чтобы заблокировать дипломатически этот пункт, выполнение данного пункта, вот для этого Россия, так сказать, создала в кавычках новые реалии, путем признания независимости Абхазии и Южной Осетии, и потом, якобы по просьбе правительства Сухуми Цхинвали, ввела туда войска.
Спасибо, Арчил. И у меня вопрос в Москву, Александр Караваев. Вот наш грузинский коллега говорит вполне такие логичные вещи, мне кажется. Вот вам...
Ну, так оно и было, на самом деле.
А каким же образом сегодня получается, что Россия, выводя войска из одного грузинского села, говорит, что она выполнила соглашение именно Медведева-Саркози?
Ну, дело в том, что я бы что к этому еще добавил. Тут действительно произошло такое лукавство, скажем так, да, вот в отношении к этого документа. Я тут еще должен добавить, что ведь надо обсуждать не только те 6 пунктов, которые были подписаны 12 августа, а еще дополнительные пункты, которые были подписаны в сентябре. В начале сентября, по-моему, это то ли 8, то ли 6 сентября было, в которых было прописано, что должны еще быть введены международные наблюдатели и миссия ЕС. Именно вот миссия ЕС в составе 200 человек. Вот это вот как выглядит это соглашение в целом, как бы, да, то есть его надо рассматривать по итогам дополнительных пунктов. Я совершенно согласен с тем, что Россия интерпретирует пункт о выводе сил из зоны конфликта как бы до начала его возникновения именно таким образом, через факт вот этого признания Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых суверенных государств. И, значит, они, обращаясь уже к России, они обращаются с просьбой оставить вооруженный контингент для того, чтобы сохранить стабильность и военную безопасность для них. Россия, в свою очередь, говорит о том, что вооруженные силы российские, а там остаются, потому что не созданы международные гарантии по обеспечению стабильности Абхазии и Южной Осетии. То есть Россия обращается к международному сообществу с тем, чтобы они признали Абхазию и Южную Осетию, а затем уже, если они признают, то все вместе вырабатывают меры для того, чтобы эта зона как бы, ну, была как минимум демилитаризована, чтобы туда были введены вот эти миротворцы, и, собственно говоря, обсуждение уже шло не только между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном и Тбилиси, да, а чтобы в этом обсуждении политического регулирования принимали участие представители Абхазии и Южной Осетии. Вот так вот выглядит эта схема как бы в целом, да, вот это вот, по сути дела, мы расписали всю картину, вот страны Тбилиси и страны Москвы.
Да, спасибо, Александр. Возникает такое какое-то ощущение, что, по большому счету, вот то признание Абхазии и Южной Осетии, которое произошло тогда, оно фактически документ, именно соглашение Медведева с Саркози, оно каким-то образом его нивелировало, да, то есть мы его...
Совершенно верно, и сейчас, на сегодняшний день... Есть, с одной стороны, факт непосредственно этого документа. Кстати говоря, хочу обратить ваше внимание на то, что документ первоначальный, вот, ну, самая первая версия от 12 числа, она же была составлена на французском языке. А ее заверенная тоже официальная версия на русском включает в себя понятие двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Во французской версии документа там просто сказано «эти территории». Поэтому с самого начала мы сталкиваемся с тем, что есть один документ, но даже на уровне фактически его даже не трактовок, а вообще с самого начала существования документа была попытка его дублирования. И тем самым создание двух реальностей, разных реальностей. Вот есть одна российская реальность, российский взгляд, который совпадает со взглядом абхазов и юго-осетин, да? И это вот одна геополитическая и политическая реальность. Есть другой взгляд, который тоже вроде бы упирается в тот же самый документ. Это взгляд западного сообщества и Грузии. Мы можем говорить о том, что все обращаются к этому документу. Одни говорят, что его пункты не выполнены, другие, не моргнув глазом, как бы говорят, что пункты все соблюдены и выполнены. И весь вопрос в том, как толкуют эти пункты.
Спасибо, Александр. Арчил Гигишидзе, у меня еще один вопрос. Вот Грузия, она действует из принципа «получить все». То есть постоянно грузинский МИД говорит о деоккупации всех территорий, да, всех оккупированных территорий, как они обозначены в грузинском законодательстве. Но возникает ощущение, что каких-то переговоров таких пошаговых не ведется. Не кажется ли вам, что было бы логичнее вести переговоры о конкретных вещах, о конкретных территориях, о возвращении Ахалгурского района, например?
Ну, я не знаю, как как можно вести разговор о части своей территории и таким образом как бы отказываться от другой части. Конфликт как раз в том, что у нас вот разночтение, разногласие в том, вот чьей является вот вся Абхазия или вся Южная Осетия. Не частично, не только Ахалбургский район или Кадорское ущелье, а вся Абхазия, вся Южная Осетия. В этом есть конфликт. Сейчас, если вот Грузия будет ставить вопрос о выводе только из Ахалбургского района, значит, это означает, что вот на другие районы Грузия перестает претендовать, и таким образом она как бы меняет свою позицию относительно всего региона. Это неправильно.
Поэтому Артем, я специально выбрал Ахалгорский район, потому что как бы речь идет о территории, которая не контролировалась властями самопровозглашенной республики, да, Южная Осетия. Речь идет о том, что не только Переви попали под контроль. О Переви же шли какие-то переговоры?
Можно обсуждать? Переговоры, потому что это даже вот Россия признавала, что это находится вне границ Южной Осетии. Она вот до сих пор, до вчерашнего, до вчерашнего дня, она была действительно оккупирована, и фактом вывода своих войск Россия как бы подтвердила то, что как минимум вот силу Переви она оккупировала все эти два года. Украинская позиция состоит в том, что вот вся Абхазия и вся Южная Осетия, она оккупирована, она не отказывалась от юрисдикции вот на эти территории, поэтому частично ставить вопрос только по Кудори там или по Ахалгории, это некорректно, неправильно.
Спасибо, Арчил. И у меня вопрос в Москву. Александр Караваев, вот как вы считаете, Россия вообще в каком сейчас находится положении? Она может идти на какие-то реальные уступки? Есть ли какая-то у нее необходимость?
Сложный вопрос. Понимаете, в чем дело? Необходимости такой, на мой взгляд, нету. Да и мне кажется, собственно, в Кремле и в Белом доме считают точно так же. Но, учитывая необходимость в будущем как-то налаживать отношения с Грузией, потому что, в общем-то, все прекрасно отдают себе отчет в том, что невозможно иметь такой даже не низкий уровень отношений, а практически не иметь отношения с Грузией, да, достаточно важной страной на Южном Кавказе, зная об этом, все-таки надо думать некоторым образом о будущем, о том, что мы будем делать после того, как решится вопрос, связанный вот с политическим раздражением от режима Михаила Саакашвили. Неважно, пройдет 3 года, 5 или 10 лет, но должно созреть понимание того, каким образом строить дальше отношения с Грузией, учитывая, что надо каким-то образом трансформировать ситуацию в зонах конфликта. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу так, что в стратегическом плане необходимость идти на уступки, она, безусловно, есть. Но на данный момент времени, вот текущий расклад 2010 года, там, на предстоящие Олимпийские игры в Сочи, никакой необходимости идти на уступки у России нету. Тем более мы видим, что тема, связанная с Грузией, ну, является как бы даже не второй строчкой, а как бы она отодвинута на самый низ темы вот российско-американской перезагрузки. Некоторые интерпретируют это как некий момент, на который на Западе вроде бы уже не обращают внимания, да, то есть просто присутствуют повестки дня, которые заявляет Белый дом о том, что мы обсуждали тему Грузии. А на самом-то деле на Москву-то никакого давления не оказывается в связи с этим, кроме каких-то выступлений на Совете Безопасности ООН, на уровне Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
То есть вы согласитесь с Арчилом Гигишидзе о том, что Грузия не имеет смысла там уступать каким-то образом, вести переговоры о каких-то не о максимальном достижении цели, а о каких-то промежуточных?
Да, в принципе, с этим согласиться можно, но, понимаете, вопрос о том, как вообще строить стратегию для государства, пострадавшего от сепаратистского конфликта, он не имеет однозначных ответов. Можно действительно говорить о том, что мы хотим возвращения всего. А можно идти некоторым другим образом, да, пытаясь, не снимая с повестки, что действительно это наша территория, мы хотим какой-то исторической перспективе после того, как произойдут несколько смен политических поколений, вернуть эти территории. Но сейчас мы требуем вот в повестку дня нынешних переговоров, мы ставим вопрос возвращения конкретных районов. Такая стратегия тоже есть. Насколько удачны следование либо одной линии, либо другой, говорить сегодня пока не приходится, потому что, по сути дела, заблокировано и то, и другое.
Спасибо, Александр. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, у нас на линии телефонной связи из Тбилиси был политолог, член Грузинского фонда стратегических и международных исследований Арчил Гигишидзе, и из Москвы политолог, руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев. Спасибо, всего доброго.
Сегодня нашу постоянную рубрику «Некруглый стол» провел Демис Паландов. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Грузия опустилась в рейтинге свободной прессы.
Согласно исследованиям «Репортеров без границ», лучшие результаты Грузия показала в последний год правления Шеварнадзе, в 2003 году.
США призывают Грузию не препятствовать вступлению России в ВТО.
Отношение Грузии в этом плане легко решается объявлением грузинского вина опять желанным гостем за российским застольем.
Можно ли сравнить помощь от Запада Грузии и от России Абхазии?
Надо учесть, что по численности населения Абхазия 20 раз меньше Грузии. То есть на душу населения приходится примерно столько же помощи.
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге – половина восьмого. Сейчас, как обычно в это время, с новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
Переговоры о деталях соглашения о неприменении силы начнутся тогда, когда начнется процесс деоккупации. И в этом освобождение села Пирея не подразумевается, заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, комментируя заявление президента Франции Николя Саркози. По словам Каландадзе, Грузия всегда была готова подписать соглашение о неприменении силы, но только с одним условием – соглашение будет оформлено только с Россией. В любое время, когда Российская Федерация будет готова оформить с нами такого типа соглашения, Грузия не отступит, заявила Каландадзе. Во вторник президент Франции Николя Саркози призвал Грузию подписать соглашение о неприменении силы с самопровозглашенными республиками, а Россию допустить на эти территории европейских наблюдателей. Администрация президента США требует от вооруженных сил России вернуться на позиции, которые они занимали до августа 2008 года. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Марк Тонер. По его словам, США заинтересованы в возвращении международных наблюдателей в конфликтные регионы Грузии. Тонер отметил, что возвращение наблюдателей будет способствовать уменьшению напряжения в регионах. Представитель Госдепартамента США добавил, что наблюдатели Евросоюза должны определить, выполняет ли Россия соглашение из шести пунктов Медведева-Саркози. Представители самопровозглашенной республики Южной Осетии высказали свое неодобрение в Женеве по поводу вывода российских погранвойск из Пиреви. Остальные сопредседатели женевских дискуссий положительно оценили этот шаг, сообщил журналистам сегодня полпред президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Борис Чочиев. Как отмечает Чочиев, перенос поста был преждевременным, хотя территория Пиреви не входит в границы бывшей Юго-Осетинской автономной области. Москва и Вашингтон надеются, что позиция Грузии не станет препятствием для вступления России в ВТО, сообщил в среду журналистам экономический советник президента США Лоренс Саммерс. Лоренс Саммерс по итогам переговоров с первым вице-премьером Российской Федерации Игорем Шуваловым сказал: «Мы признали необходимость креативных решений, которые помогли бы не допустить, чтобы ситуация в Грузии стала препятствием для интеграции России». По его словам, проблема состоит еще и в том, что России нужно завершить переговоры не только с США, но и с другими странами. Грузия заявляет, что не поддержит членство России в ВТО до тех пор, пока Москва не пустит грузинских таможенников в Абхазию и Южную Осетию. Суд в Чехии приговорил четырех молодых людей к длительным срокам тюремного заключения за поджог дома, в котором проживала цыганская семья.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте kavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала очередной мировой индекс свободы печати, в котором Россия по сравнению с 2009 годом поднялась на 13 пунктов, а индекс Грузии упал на 9 пунктов. Подробности в материале из Тбилиси Беслана Кмузова.
В этом году рейтинг свободы прессы в Грузии один из самых худших за последние 8 лет. Согласно исследованиям «Репортеров без границ», лучшие результаты Грузия показала в последний год правления Шеварнадзе, в 2003 году. В 2008 году из-за войны в Южной Осетии и гибели нескольких журналистов Грузия откатилась аж на 128 место. В этом году, по словам представителя «Журналистов без границ» Эльзы Видаль, было много факторов, которые повлияли на рейтинг Грузии.
Связано с нападениями против журналистов и с проблемами доступа к информациям.
В частности, «Репортеры без границ» припомнили избиение журналистов телекомпании «Кавказия» представителями православных организаций и преследование блогера Вахтанга Колмахидзе, который попросил убежище в Женеве. А кроме того, на рейтинг Грузии повлияло также избиение редактора независимой газеты «Цхинвали» Тимура Цхавребова. Всего зафиксировано 16 фактов избиения или преследования журналистов в Грузии. Однако интересно то, что вторым фактором после избиения «Репортеры без границ» указывают на непредоставление информации журналистам со стороны властных структур. Особенно это касается местных органов власти, которые попросту отказываются общаться с прессой и мало при этом заботятся об объяснении причины своего отказа. Преподаватель журналистики в Тбилисском госуниверситете, Институте общественных отношений Звиат Каридзе, вполне разделяет мнение, что труднее стало получить информацию от властных органов.
Уровне сейчас находится система распространения публичной информации и вообще всякой информации. К этому добавляется еще и то, что само число тех журналистов, которые заинтересованы получать эту информацию, обработать и так распространяться, очень резко сократилось. В основном такие журналисты у нас встречаются не в центральных средствах массовой информации, не на центральных телевидениях, в основном в региональной медиа.
Журналист независимого издания «Квирис Палитра» Коба Бендилиани не считает, что в целом работать в Грузии стало сложнее по сравнению с прошлым годом.
Что касается, например, вопроса доступа к информации, особой трудности, в общем-то, я, честно говоря, не замечал. Единственное, что могу сказать, информация, которую выдают властные структуры, она не совсем или не всегда правдива.
Однако, по словам Кобы Бендилиани, политика правительства в отношении масс-медиа достаточно жесткая.
Больших изменений я, например, не вижу. Я с чем сравню? Значит, давайте вспомним. Власть, действующая в Грузии сегодня, выработала свою методологию общения с прессой. После революции РОС были закрыты несколько телеканалов и несколько газет. И это был, в общем-то, сигнал для многих, к чему идем. Ничему удивляться сегодня, в общем-то, не стоит. Я, честно говоря, не мог представить, что такое возможно. Но власть, видимо, кажется, что это наилучший путь для демократизации общества или проведения реформ.
Тем не менее, Извиат Каридзе и Коба Бендилиани считают, что вопросы государственного вмешательства в работу СМИ главным образом касаются работы телевизионных каналов. Печатные же СМИ более независимы и смелы. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
США призывают Грузию не препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию. Мы признали необходимость креативных решений, которые помогли бы не допустить, чтобы ситуация в Грузии стала препятствием для интеграции России, заявил экономический советник президента США Барака Обамы Лоуренс Саммерс. С просьбой проанализировать это заявление мой коллега Демис Паландов обратился к известному политологу Сосоци Скоришвили.
Сегодня было заявление экономического советника президента США Лоуренса Саммерса, который сказал, что Россия может вступить в ВТО в течение 12 месяцев. И там была очень такая странная, непонятная фраза о том, что с Грузией проблем вроде бы быть не должно, но мы знаем, что эта проблема есть, у Грузии есть требования к России, только после этого она даст разрешение. Как вы считаете, что имел в виду господин Саммерс?
В первую очередь, видимо, следует обратить внимание, что об этом говорил именно экономический советник, а не политический советник президента Соединенных Штатов. С его точки зрения, конечно, проблем намного меньше. И если только по экономическим методам будем двигаться к членству России в ВТО, действительно серьезных проблем не должно быть, потому что отношение Грузии в этом плане легко решается объявлением грузинского вина опять желанным гостем за российским застольем. Минеральной воды боржоми на следующий день. Но с точки зрения политических реалий, конечно, сложностей больше, чем экономических. И в этом интересно было бы выслушать именно политических советников президента США. В любом случае, проблема существует, и, думаю, если кто-то собирается стать членом этой организации, то в первую очередь эта сторона должна быть готова к выполнению устава той организации, в которую стремится.
А существует какой-то способ вступить в ВТО без согласия Грузии? Вот об этом часто говорят российские эксперты.
Ну, есть возможность внесения в порядок дня вопроса без предварительного согласования со всеми членами. Но только молчаливое участие Грузии в таком заседании, где будет рассматриваться вопрос, может позволить ВТО принять положительные решения в отношении членства. Но что заставит Грузию замолчать, это вопрос, конечно, кулуарных взаимоотношений и на что способна Россия со своей стороны и к какому компромиссу может быть готова Грузия. Это, возможно, будет решаться не непосредственно во время каких-либо двухсторонних контактов, за закрытыми дверями. И, видимо, здесь тоже роль Соединенных Штатов, в любом случае Вашингтона и Брюсселя, будет решающим.
С Асоцией Скришвили беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял сегодня закон о КГБ. Согласно этому закону, республика берет на себя функции по охране границ и борьбе с терроризмом, рассказывает журналист из Цхинвали Алан Парастаев.
Сегодня парламент Республики Южная Осетия принял закон о КГБ. Сам факт его долгого, почти месячного обсуждения перед принятием и то, что в ходе принятия закона о таком, можно сказать, государствообразующем органе, как КГБ, имели место дебаты, говорит о том, что демократические процессы в Южной Осетии живы. Закон был принят 11 голосами при 22 голосовавших и только во втором чтении. Так в чем же заключалась особенность и отличие нового закона от старого? Об этом рассказал единственный депутат, пообщавшийся с прессой на тему закона о КГБ. Это был председатель Комитета по обороне и безопасности Эрик Дудайт. К основным направлениям деятельности КГБ в новую редакцию закона были добавлены пограничная деятельность, сообщил депутатам парламентарий. Это не может не радовать. Сейчас защиту границ республики осуществляют российские пограничники. Но, судя по закону, Южная Осетия, как и любое другое самостоятельное государство, со временем возьмет на себя и эти функции. 30 апреля 2009 года было подписано соглашение между КГБ РЮО и ФСБ РФ. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Наверное, именно с этим связаны многие изменения в новом законе. Соглашение с ФСБ России содержит и пункты о борьбе с таким мировым злом, как терроризм. Можно отметить, что КГБ Южной Осетии включилась в систему борьбы с международным терроризмом. В новом проекте закона в статьях о контрразведывательной деятельности и деятельности органов по борьбе с терроризмом более детально регламентирован порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Об этом тоже поведал нам депутат Дудайт. Ограничение прав – это, конечно, нехорошо, но то, что об этом предупреждают, это уже неплохо. В конце концов, так же поступают в США. А вот что пишет о принятом законе газета «Южная Осетия». В сложившихся условиях глобальной террористической опасности важно нововведение, согласно которому подразделения специального назначения по решению президента РЮО могут использоваться против террориста и их баз для устранения угрозы. Кто против? Террористов надо мочить не только по приказу президента, но и силами общественности. Лишь бы с базами террористов в угаре предвыборной борьбы не путали предвыборные штабы конкурентов. До выборов нового президента в Южной Осетии осталось максимум чуть более года. Хочется сказать и о родном, близком, о наболевшем. Об отношении КГБ с гражданским обществом и в частности с МПО и СМИ. Отношения у меня и у моих коллег с комитетом сложные, но конструктивные. И это не может не радовать. Другое дело, что взгляды на конструктивизм у нас иногда расходят. Из всех структур, контролирующих и пытающихся контролировать МПО и независимые СМИ, именно КГБ подходит к делу с точки зрения государственников, а не с точки зрения чиновников. И это не может не радовать. Со скрипом и спорами комитетчики, как правило, принимают мои доводы в пользу целесообразности работы очередного западного журналиста в Цхинвали или очередной инициативы под эгидой международных организаций. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
Вывод российских войск из села Переве, призыв президента Франции Николя Саркози Грузии подписать договор о неприменении силы. Эти и другие темы в обзоре грузинской прессы, которую сегодня подготовила из Тбилиси Мзия Присяшвили.
Читаем прессу.
Обращение президента Франции в адрес Тбилиси с призывом подписать договор о неприменении силы вызвало некоторую озадаченность в грузинском обществе. Ведь Грузия свой отказ подписывать этот договор объясняла тем, что невозобновление огня уже заложено в договоре Медведева-Саркози. Газета «Резонанси» обращает внимание на то, что российская сторона это требование постоянно предъявляла на всех 13 раундах женевских дискуссий и получала отказ от грузинских официальных лиц. Причина Тбилиси не рассматривает сторонами конфликта де-факто республики, но готова подписать договор с Россией. Что может означать новое предложение Саркози? Новую реальность или же новые попытки Европы допустить международных наблюдателей в пределы административных границ отколовшихся регионов Грузии? Ответы на эти вопросы газета «Резонанси» попыталась получить у экспертов и политологов. Конфликтолог Паата Закарейшвили предполагает, что Евросоюз сможет зайти на территорию Абхазии и Южной Осетии в том случае, если грузинская сторона подпишет с абхазской и осетинской сторонами договор о невозобновлении огня. Но версию Закарейшвили не разделяет политолог Сосоциенциация. Газете «Резонанси» он заявил, что не представляет, чтобы грузинская сторона когда-нибудь решила подписать такого рода договор с Сухуми и Цхинвали. Газета «Оздаут Хисаат» и «Сакартвелос Республика», освещая вывод российских войск из села Переви, пишет, что это был микроскопический шаг в сторону исполнения договора Медведева-Саркози, который предусматривает отступление российских войск на позиции, которые они занимали до 7 августа 2008 года. Как отмечает газета «Сакартвелос Республика», сейчас русские ушли лишь с бесспорно грузинской территории. Газета «Хахали Таоба» и версия опубликовано интервью оппозиционных лидеров, которые рассказывают о планах на ноябрь. Лидер «Новых правых» Давид Гамрайлидзе газете «Версия» говорит, что его партия не намерена участвовать в проектах чужих партий. Один из лидеров новоиспеченной партии «Картули» Созар Субари говорит, что его партия на чужой площадке играть не собирается, имея в виду запланированные на ноябрь протестные акции Народного форума.
С обзором прессы была Мзия Парисяшвили. Перейдем к важной российской теме. Идет перепись населения. Представители славянских общественных организаций Карачаево-Черкесии утверждают, что перепись на территории республики проходит с нарушениями. В частности, они полагают, что фальсификации направлены на занижение численности славянского населения республики. Рассказывает наш корреспондент в Черкесске Мурат Гукимухов.
По утверждению заместителя председателя консультационного совета Татьяны Козыревой, массовые нарушения были выявлены в Зеленчукском и Усть-Джигутинском районах республики. По словам госпожи Козыревой, перепись стартовала не 14, а 13 числа, то есть за сутки до официального начала акции. Переписчики без опознавательных атрибутов, то есть удостоверений, голубых лент и специальных портфелей, выясняли составы семей жителей района и заносили их данные не в специальные переписные бланки, а на простые листы формата А4. Татьяна Козырева пыталась обжаловать действия переписчиков в пункте переписи населения в станице Зеленчукской, но и там ей предложили занести свои данные не на бланк переписного листа, а в специально приготовленные черновики.
Ну вы же, говорю, проводите, у вас, говорю, уже сейчас идет нарушение, и перепись началась 13 числа, с 13 числа у вас идет, говорю, перепись на черновики. Вы приходите, опрашиваете людей, записываете все данные, все это ведется в черновик. Вот вы, говорю, за столом сейчас сидите и заполняете опросные листы. Из чего вы заполняете? Мы просто корректируем, мы тут исправляем, мы тут, чтобы не было ошибок, проверяем туда-сюда, нет, говорю. Вы обязаны опросить и сдать эти листы.
Аналогичные нарушения, по утверждению Татьяны Козыревой, были обнаружены и в Усть-Джигутинском районе Карачаево-Черкесии.
В Усть-Джигутинском районе, как по телефону мы связались с атаманом линейного войска Морозовым Анатолием Дмитриевичем, масса нарушений. Жители пожелали ставить свою национальность, то есть национальность казаки. Им в этом отказали, насколько мне известно. Нет, такого пункта нет в опросном листе, мол, мы национальность не ставим. То есть у нас и в нашей переписи в этой нет вопроса о национальной принадлежности.
Местные русские общественные организации накануне выразили опасения, что в ходе переписи будут допущены фальсификации с целью занижения численности славянского населения республики. По Подобные опасения всколыхнула волна слухов в республике накануне проведения переписи населения о том, что якобы президент республики Борис Ибзеев, этнический карачаевец, дал негласное указание увеличить долю карачаевского населения до 51%. Подозрения славянских общественников усиливает и тот факт, что Усть-Жигутинский и Зеленчукский район являются в основном районами совместного проживания карачаевцев и русских. Предстоящие результаты переписи воспринимаются болезненно местным населением. Численность этнических групп является предметом спекуляции местной бюрократии в кадровой политике и в доступе населения к бюджетным ресурсам. В республике существует практика распределения должностей по национальному признаку, пропорционально численности этнических групп. В то же время, накануне проведения всероссийской переписи населения, начальник статистического управления республики Рашид Озов заявил, что у статистической службы нет инструмента определения фальсификаций, а значит, нет и механизмов определения масштабов подтасовок, чтобы можно было оспорить результаты переписи в целом. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жители Южной Осетии, граждан России, не будут переписывать в ходе проходящей кампании переписи. Оппозиционеры президента Кокоэты полагают, что перепись на территории самопроглашенной республики даже в такой форме невыгодна властям, которые пытаются скрыть истинную численность проживающих здесь людей. Рассказывает Жанна Тарханова.
Вот уже несколько дней в России проходит перепись населения. Жители Южной Осетии тоже ожидали в своих домах переписчиков, поскольку почти все они имеют российское гражданство. Но, как оказалось, переписывать их не собираются. Некоторые в Цхинвале усмотрели в этом политический подтекст. Выходит, что российские власти признали республику, но не признают жители этой республики своими гражданами. Московская дипломатическая миссия в Южной Осетии разъяснила, что на территории республики переписи подлежат сотрудники посольства, специалисты из России, командированные в Южную Осетию для работы в органах власти, а также работники российских средств массовой информации, постоянно аккредитованные в республике. Эксперты полагают, что власти Южной Осетии могли бы обратиться с просьбой к Москве переписать и российских граждан, жителей республики. Дело в том, что сегодня очень сложно ответить на вопрос, сколько же на самом деле человек проживает в Южной Осетии. Профессор, доктор социологических наук Хасан Зуцев иронично замечает, что население в республике сегодня считают по количеству проданных буханок хлеба в течение дня.
Всегда население является базой для любого государственного образования, в том числе для такого государственного образования, как Республика Южная Осетия. Без населения не бывает государства. Какое бы это ни было, квази-государство или же государство мощное.
Эксперт по Южной Осетии, кандидат политических наук Инал Санакоев не видит ничего общего между переписью и политической ситуацией в республике.
По моим данным, перепись в Южной Осетии проводится вот в таком плане. Учитываются те, которые имеют российскую прописку. А те, которые имеют югосетинскую прописку, они не попадают в перепись. Вписывается в общемировую практику. Если это дело поставлено на общегосударственный федеральный уровень, то есть все граждане должны быть переписаны, то вряд ли кто этому смог бы помешать, даже власти в Москве. Их надо было переписывать, их бы переписали. Я не вижу никакого политического подтекста, и я думаю, что не надо его здесь искать, его здесь просто нет.
Говорил Инал Санакоев. Противоположный взгляд на проблему у оппозиционного политика Роланда Кельхсаева.
Естественно, в данном вопросе присутствуют политические моменты, тем более мы учитываем, что в прошлом году на выборах в парламент было заявлено, что избиратели 54 тысяч человек, вдруг, то есть из 40 тысяч, которые ранее были озвучены, сказали, что 50 после этого озвучили 54 избирателя. На самом деле реальной цифры населения Южной Осетии до сих пор нет, и я так думаю, что те умышленные упущения наших властей в преддверии президентских выборов, это то, что они не собираются проводить перепись, реальную перепись населения Южной Осетии, чтобы точно знать электорат и население Южной Осетии. И реального количества избирателей, тех людей, для которых выделяется финансовая помощь из России, то есть скрываются вот эти реальные цифры.
Это было мнение Роланда Кельхсаева. Эксперты полагают, что нынешним властям в Цхинвале нужны мифы, в том числе и о численности населения Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазии продолжается шум вокруг недавнего интервью президента самопровозглашенной республики газете «Коммерсант». Наш постоянный автор Виталий Шария решил высказать свое мнение.
В опубликованном вчера в абхазской газете «Нужное» открытом письме президенту Абхазии Сергею Багавшу председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии», а в недавнем прошлом вице-президент страны Рауль Хаджимба полемизирует с главой государства по целому ряду его утверждений в интервью российскому изданию «Коммерсант». В частности, Хаджимба выражает недоумение по поводу путаницы в цифрах, которые озвучивал президент во время своих последних публичных выступлений. Например, в одном случае Багавши говорил о 3 миллиардах рублей, уже полученной от России помощи, в другом – о 1,5. Это открытое письмо напомнило мне о другой публикации. В сентябрьском номере выходящего Тбилиси ежемесячника «Абхазский меридиан» прочел занявшую всю первую полосу публикацию редактора газеты Деви Путкарадзе «Бульварная жизнь». Это впечатление автора о недавнем посещении им своего родного города Батуми и рассуждение о том, что и Абхазия могла бы достичь такого и даже большего расцвета. Но для этого нужны очень серьезные инвестиции. И далее. 700 миллионов рублей, выделенных России и Абхазии как государственный кредит, большими деньгами при всем желании никак назвать нельзя. Это чуть больше 20 миллионов долларов. Для сравнения, скажем, одни казахи в развитие курортной сферы Черноморского побережья Грузии уже вложили свыше 100 миллионов долларов. Только после августовской войны 2008 года Запад выделил Грузии более 4,5 миллиардов долларов. Сравните 20 миллионов и 4,5 миллиарда. А за весь постсоветский период помощь Запада Грузии уже давно перевалила за 10 миллиардов долларов. Запад должен прийти в Абхазию, а иначе здесь все будет иначе. Не так, как в Ницце или Каннах. Хрустальный башмачок Золушки, в котором Абхазия может вступить в большой мир, находится в руках Запада. Конец цитаты. Что сказать в ответ на это? Вопрос, конечно, интересный. 700 миллионов рублей – это действительно кредит. Россия предоставляет Абхазии кредиты на восстановление железной дороги и развитие банковской системы. Но гораздо большую сумму составляет безвозмездная помощь. Тут называются разные цифры, но ориентировочно можно говорить о 3 миллиардах рублей или 100 миллионов долларов США в год. При этом надо учесть, что по численности населения Абхазия в 20 раз меньше Грузии. То есть на душу населения приходится примерно столько же помощи. Впрочем, посол России в Абхазии Семен Григорьев как-то высказался в том смысле, что его страна отнюдь не против того, чтобы в Абхазию приходили инвесторы и из других государств. Разрушенная экономика Абхазии нуждается в значительной помощи по восстановлению, и Россия была бы только за то, чтобы разделить с кем-то эту ношу. Есть, как видим, и такая точка зрения, хотя думаю, что далеко не все в России рассуждают столь же толерантно и дипломатично. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в конце программы о происходящем в Европе. Во Франции продолжаются массовые протесты против задуманной правительством пенсионной реформы. Из Парижа рассказывает Гений Радзе.
Бастующая Франция в ожидании сегодня или завтра нашумевший законопроект о пенсионной реформе рассмотрит Сенат страны. Если Верхняя палата парламента, по примеру Нижней, одобрит повышение пенсионного возраста с 60 до 62 лет, то реформе Саркози будет дан зеленый свет. Тем временем Люксембургская площадь, где находится Сенат Франции, заблокирована студентами. Число студентов-манифестантов составило 300 тысяч человек.
Мы находимся в кризисе. Это кризис демократии. Французы протестуют против губительной реформы, а наш президент, вместо того, чтобы услышать голос народа, устраивает непонятную и ненужную встречу с канцлером Германии и с президентом России. Он что, издевается? Правительство не оставляет шансов. Мы не видим никаких переговоров. У нас нет другого выхода, кроме забастовок.
Считает Жан-Батист Прево, президент студенческих профсоюзов. Надо сказать, что блокированными остаются и французские аэропорты, и топливные хранилища. На автозаправочных станциях усиливаются перебои с доставкой бензина. Во многих из них исчерпаны запасы топлива. Более 1000 автозаправочных станций вообще закрылись. Протестующие блокируют основные дороги, ведущие к аэропортам Клермон-Ферроне, в Ницце и в Нанте. В Бордо бастующие перекрыли доступ к зданию аэропорта, и там движение также парализовано.
парижском аэропорту Орли отменено 50% рейсов, а в Руассишар-де-Голле отмена 30% полетов. Водители грузовиков дальних рейсов вчера устраивали искусственные запоры на скоростных автострадах и блокировали движение. На внутренних линиях железной дороги не циркулируют приблизительно половина или две трети поездов. В таких же масштабах бастуют и пригородные поезда. В некоторых городах манифестации вылились в столкновения с силами правопорядка. Начались поджоги машин и погромы магазинов. Сегодня утром активисты профсоюза ФО «Форс Уврие» заблокировали все три городских туннеля города Марселя и фактически остановили движение. Один из лидеров профсоюза ФО Патрик Рюе прямо заявил, что только параличом экономики Франции можно добиться отзыва законопроекта о пенсионной реформе. И на самом деле продолжение забастовок в таких секторах, как энергетика и транспорт, грозят парализовать экономику Франции. Хотя остается открытым и вопрос, в какой степени забастовки и демонстрации окажут влияние на дебаты в Сенате. А ситуация довольно деликатная. Профсоюзы не намерены отступать от своих требований, а прошедшая сегодня в парламенте страны встреча правительства с депутатами по данной теме подтвердила, что власти также пойдут до конца в вопросы о пенсионной реформе. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.